Говорит радио «Свобода». В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: неожиданный союз бывших сербских политических противников, две конференции на одну тему — национальные истории на постсоветском пространстве, ударит ли мировой финансовый кризис по охране природы и откуда берется агрессивность человекообразных обезьян. Таковы темы. Ведущая в Сербии демократическая партия президента страны Бориса Тадича подписала декларацию о примирении с социалистической партией, основанной Слободаном Милошевичем. Этот шаг вызвал самые противоположные оценки в сербском обществе, рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куге.
Лидеры двух почти 20 лет остро противостоящих политических партий Сербии подтвердили свое примирение подписями под документом, которым определены их общие стратегические цели: государственное единство, европейская интеграция и социальная справедливость в обществе. Руководящий демократами президент Сербии Борис Тадич назвал эту декларацию исторической.
Я удовлетворен тем, что сегодня могу подписать декларацию, которая имеет историческую ценность. Если вспомнить 90-е годы, когда наше общество было расколото на две части, и конфронтация доходила до уровня, когда одна сторона готова была уничтожить другую, то я считаю, что сейчас совершается исторический шаг вперед, показывающий, каким образом Сербия может найти свое будущее.
Молодой лидер социалистов Ивица Дачич тоже призывает прекратить межпартийные конфликты в Сербии и смотреть в будущее, а не в прошлое.
Сегодня в Сербии, к сожалению, есть миллион причин, как и людей, которые утверждают, что одни с другими жить вместе не могут, что они не в состоянии перешагнуть через заборы своих узкопартийных интересов. Но я думаю, что вместо всего этого нам нужно прийти к консенсусу относительно национальных и государственных интересов. Мы руководствовались принципом, что прошлое изменить невозможно, но настоящее и будущее можно строить по нашему желанию.
Каковы же причины подписания для многих наблюдателей странного соглашения о примирении между сильнейшей в Сербии демократической партией и до недавнего времени почти разваливавшейся соцпартией, которая на выборах вместе с коалиционными партнерами с трудом преодолела 5-процентный барьер? Напомню, что социалисты теперь впервые после демократических перемен 2000 года участвуют во власти, но лишь потому, что иначе демократам не удалось бы обеспечить парламентское большинство и формирование правительства. Наш собеседник – белградский журналист, обозреватель Милош Васич.
Я считаю, что подписание соглашения о примирении является ритуально-театральным жестом. Те вопросы, которые демократы и социалисты должны были между собой решить, они решили тогда, когда вместе сформировали правительство. Выглядит это трагикомически. Вдруг официально и торжественно мирятся две партии, которые были смертельными врагами. Они вместе с трудом смогли создать правительство после парламентских выборов 11 мая. И теперь это правительство держится при помощи голосов социалистов. Социалистам удалось выбить себе феноменальное положение. Их лидер, Ивица Дачич, стал не только вице-премьер-министром, но одновременно и министром внутренних дел Сербии. К счастью, пока он проявил себя хорошим министром внутренних дел. Социалисты прекрасно понимают, то, чего они добьются в этом кабинете министров, будет определяющим для будущего их партии. У соцпартии есть большая проблема – их избиратели пенсионного возраста. Они вымирают, а новых нет. Если социалисты сейчас, когда они у власти, не реформируют партию и таким образом не привлекут молодых сторонников, они вскоре просто исчезнут. Видно, что Дачич очень старается привлечь молодых избирателей и представить свою партию как партию левых социал-демократов. Социалисты отдают себе отчет в том, что такая возможность у них не повторится.
Понятно, что в интересах сербских социалистов представить себя как партию совершенно нового толка. Однако, какие интересы руководят демократами, сторонники которых не встретили с одобрением публичное примирение?
Бедные демократы. Они хотели укрепить свое довольно-таки шаткое и хрупкое большинство в парламенте, и поэтому были готовы во всем пойти навстречу социалистам намного больше, чем все мы, избиратели, граждане и наблюдатели, ожидали. Демократическая партия помогает социалистической с помощью подковерной дипломатии, пытаясь обеспечить им место в рядах социалистического интернационала. Это, по идее, один из первых и довольно-таки непростых способов со временем превратить социалистическую партию Сербии в европейскую социал-демократическую партию.
8 последних лет социалистическая партия с трудом держалась на политической арене. Их руководство раскололось на тех, для кого вождем и дальше считался умерший в Гаагской тюрьме Слободан Милошевич, и тех, кто выступал за реформы. Только пару лет назад верх взял относительно молодой лидер Ивица Дачич, который постоянно призывает смотреть в будущее, а не в прошлое. Отказались ли социалисты полностью от Милошевича и его политики?
Ивица Дачич, который сам тянет страшное наследие прошлого, является человеком, от которого ожидается, чтобы он смотрел в будущее, а не в прошлое. До тех пор, пока Дачич не будет говорить про Милошевича как про героя, пока не будет возражать против того, что правоохранительные органы намереваются призвать к ответственности семью Милошевича за фактически кражу большого особняка в Белграде, все в порядке. Нужно, однако, вспомнить, что в то время, когда социалисты после выборов торговались за политическую поддержку, они требовали прекратить, как они говорили, политическое преследование семьи Слободана Милошевича. Тогда мы спрашивали: извините, но разве это политическое преследование? Если мы требуем расследования того, что сын Милошевича Марка стрелял и убил человека, если его жена Мира Маркович подстрекала на политические убийства, будем ли и в будущем спускать этой семье все, чтобы только никто нас не обвинял в политическом преследовании? Однако сейчас что-то незаметно, чтобы Дачич и его команда вспоминали Милошевича.
Мы разговариваем с белградским журналистом Милошем Васичем. Подписание декларации о примирении между демократами и социалистами лидеры партии охарактеризовали как первый шаг к национальному примирению. Возможно ли в Сербии достичь такого примирения?
Понятие национального примирения искусственное. Оно не опирается на реальность. Его на самом деле не существует. Но если кто-то под этим понимает всеобщее политическое примирение, то оно у нас не будет достигнуто никогда. Сербия, как и остальные государства, делится на 2 или 3 политических лагеря, каждый из которых ведет свою политику, занимается своими делами и, что важнее всего, имеет свои интересы. А примирения интересов не будет никогда.
Большинство сербских политических аналитиков оценивает декларативное примирение демократов и социалистов как важный рациональный шаг, направленный на успокоение политической жизни Сербии, как символическое завершение политических конфликтов между сторонниками старого и нового режимов. Однако жертвы режима Милошевича не согласны с формальным примирением. Они говорят, что времена власти социалистов нельзя ни стереть, ни забыть. Ведь, несмотря на призывы демократической общественности, соцпартия до сих пор ни словом не отмежевалась от своей политики 90-х годов и от Слободана Милошевича. Профессор Белградского университета Любиша Раич.
Они могут договориться, о чем хотят, но нас, граждан, это ни к чему не обязывает. Я и не хочу, и не имею морального права мириться с ними. Целая или почти целая жизнь моих студентов и моих детей, 1/3 моей жизни, прошли в кризисе и войне, главный виновник за развязывание которых – Социалистическая партия Сербии.
Новые союзники, социалисты и демократы, призвали и остальные политические партии Сербии подключиться к декларации о примирении. Сербские оппозиционные партии эту идею не поддерживают, утверждая, что надо заниматься реальными проблемами граждан, а не формальным обустраиванием межпартийных отношений. Но даже и те партии, которые являются партнерами демократов в правительстве, не только не откликнулись на призывы поддержать примирение с социалистами, но и выступили с резкой критикой примирения, поскольку социалисты не покаялись за прошлое. Лидер Союза социал-демократов Воеводины Ненад Чанак.
Вроде мы помирились, но мы не ссорились с социалистической партией, чтобы мириться. Они нас избивали и арестовывали. Разве похоже на ссору то, что делал Слободан Милошевич? Он развалил государство, разжигал войны, проводил этнические чистки, преследовал людей. Были десятки тысяч раненых, погибших, сотни тысяч беженцев. Причем здесь ссоры? Я и представить себе не могу, что можно писать в такой декларации о примирении до тех пор, пока Социалистическая партия Сербии не сделает отхода от Слободана Милошевича, вроде того отхода, который в 60-м году сделала Коммунистическая партия СССР от Сталина. Было ли у нас злоупотребление властью? Был ли культ личности? Были ли мертвые и изгнанные из домов? Признайте, социалисты, чтобы мы поняли, что вы серьезно думаете. Давайте говорить объективно. А объективно — это установить вину за пропасть, даже биологическую пропасть нашей страны. Я понимаю, что эти мои слова в данный момент не благоприятствуют широкому примирению. Но я глубоко уверен, что без расследования того, что происходило в 90-х годах или даже в течение последних 20 лет, никакого примирения быть не может. Нельзя на гнилом фундаменте строить здоровое будущее.
Воспоминания о временах режима Слободана Милошевича в Сербии еще свежи. И поэтому, как показывают опросы общественного мнения, шаг к примирению с социалистами не получил поддержку в обществе.
Фрагмент подготовила наш корреспондент в Белграде Айя Куге. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». В октябре в Москве и Подмосковье одна за другой, малозамеченными широкой общественностью, прошли две конференции историков, посвященные опыту и промежуточным итогам описания прошлого на постсоветском пространстве. Что же обсуждалось исследователями прошлого и сколь существенны их недавние дискуссии для потребителей истории, отнюдь не всегда являющихся читателями ученых сочинений историков? Об этом материал моего редакционного коллеги Владимира Тольца.
Доказывать, что информация о прошлом и его осмысление сохраняют на постсоветском пространстве свое высокое для населяющих его народов значение, все равно, что ломиться в открытую дверь. В этом наблюдается редкостное единство и потребителей истории, представителей самых разных социально-культурных и этнических групп, и политических элит, и властей всех постсоветских государственных образований. В данном случае неважно, являются ли последние демократами, либералами, сторонниками суверенной демократии или единовластия. Открывают они историкам архивы или, наоборот, закрывают? Требуют от них единственно верного толкования прошлого или находят, что плюрализм его интерпретации им не вредит? Важно другое. Все они понимают, хотя по-разному, существенное политическое значение истории и исторического мифа, осознают, что дискуссии о прошлом способны либо объединять, либо раскалывать общество. И поэтому, это опять же знают сегодня все властимущие, историю нужно оседлать и адаптировать, а историков контролировать. Лучше деньгами и средств при этом не жалеть, но можно и по всей строгости. В обе конференции, о которых пойдет сегодня речь, российские власти вложились. Приняли, так сказать, долевое участие. Первая международная конференция национальной истории на постсоветском пространстве прошла 2-5 октября в подмосковном отеле Holiday Inn Виноградова. Ее организаторы, германский фонд Фридриха Наумана, вот уже 10 лет вкладывающие средства и силы в анализ и мониторинг национальных историй в бывшем СССР, и Ассоциация исследователей российского общества АИРА-21. Что же изменилось за 10 лет в описании истории и контроле за ним? Спрашиваю я руководителя Международного совета АИРА-21 Геннадия Бурдюгова.
Если, например, 10 лет назад ведущую скрипку в этом процессе играли национальные движения и их лидеры, то сейчас главным актером в этом процессе выступают различные режимы власти, то есть новые политические элиты. И, конечно, это накладывает свой отпечаток. Если, например, 10 лет назад для этого процесса был характерен такой ярко выраженный этноцентризм, то есть самоутверждение за счет соседей, либо нетитульных наций, то сейчас мы видим уже другие процессы, когда действительно вот эта проблема этнонационализма или этноцентризма взята под контроль, И в этом есть и свои положительные стороны, но в этом есть и свои отрицательные стороны. Если 10 лет назад ставка делалась на героизацию прошлого, на пересмотр национальных пантеонов, на удревнение своей истории, и это было очень понятно, потому что в условиях кризиса каждое государство, новое, независимое, искало опору именно в прошлое, то есть история прошлое стала очень важным фактором скрепления нации. Но, к сожалению, этот понятный процесс, он привел к понижению профессионального знания о прошлом. Но сейчас как раз ситуация изменяет. Возобновляется как бы нормальная работа государственных институций и негосударственных институций. Как бы налажена снова академическая научная печать, издательская деятельность и, конечно, выпуск новых учебных изданий. То есть как бы внешне вроде бы стабилизация входит в историю знаний, в написание новых национальных историй.
Вторая конференция – очередное заседание совместной российско-украинской комиссии историков, созданной при активном содействии правительств двух стран, российских МИДа, Министерства образования и Российской академии наук. Профессор Юрий Шаповал, сотрудник Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины, рассказывает мне.
Комиссия работает уже 5 лет. И у нас было 2, собственно, вопроса. Прежде всего, это презентация 2 книжек, 2 изданий. Когда мы начали работу нашей комиссии, мы решили сделать так. Члены украинской части написали очерк истории Украины. Для россиян эта книжка вышла в Москве в этом году. А московские историки написали очерки истории России, и эта книжка вышла в украинском переводе в Киеве в прошлом году. И вот, собственно, это заседание было, один из вопросов, это презентация, взаимное рецензирование этих книжек и определение дальнейших перспектив работы самой комиссии.
Ну, а каков тираж этих обоюдных книжных подарков?
Значит, по 2000, если мне не изменяет память. Да, 2000. То есть и там по 2000 экземпляров. То есть эта книга не для широкой общественности, как принято выражаться. На этом этапе этот тираж сделан все-таки для специалистов и прежде всего для тех людей, вот, которые включены в этот, в частности, украинско-российский диалог или российско-украинский.
И какие же претензии выявились в процессе взаимного рецензирования этих малотиражных изданий для избранных?
Ну, это не для особо избранных, это, я бы так не сказал, это тираж 2000, а, значит, сама-то комиссия значительно поменьше. Понимаете, на сегодняшний день я бы назвал основным расхождением суперполиткорректность, которая обозначилась при издании этих книжек. Ну вот, например, мы берем период Второй мировой войны, российское издание. Вы найдете упоминание о военных подвигах, там, обо всех сложностях. Вы найдете упоминание о Власовской армии, о российских коллаборантах. Но вы ни слова не находите ни об украинской повстанческой армии, ни о националистическом подполье в Западной Украине, в частности, которая создавала проблемы советской власти до середины 50-х годов. Я российским коллегам, так сказать, об этом откровенно сказал. Это, если так немножко с иронией говорить о политкорректности. Но есть, конечно, вещи более такие сущностные. Например, 1917 год. У нас в наших очерках довольно большая часть текста посвящена попыткам создания украинской государственности или моделям. Ну, как известно, это была Украинская Народная Республика времен Центральной Рады, потом держава Скоропадского, потом Западноукраинская Народная Республика, или там синхронно, и потом директория, или Украинская Народная Республика времен директории. В российских очерках об этом сказано в разделе под названием «Период полураспада», и там один раз упомянута Украинская Центральная Рада и держава Скоропадского, как бы, ну совершеннейшей скороговоркой. Ну, то есть, речь идет, конечно, о том, о чем мы еще будем в рамках наших встреч, в рамках комиссии дискутировать. Вот такие вопросы. Или, скажем, у нас есть абсолютно противоположные практически подходы к периоду коммунистическому. потому что в Украине мы не принимаем, для нас Сталин остается тираном и диктатором, а вот в российской части я вижу какие-то иные мотивы и иные способы или попытки трактовать, конечно, это непростое время, но трактовать с иных, так сказать, подходов.
Профессор Юрий Шаповал, участник очередного заседания Совместной российско-украинской комиссии историков. Вернемся, однако, к международной конференции национальной истории на постсоветском пространстве. Одна из жгучих проблем, обсуждавшихся там в различных разворотах, кто и как контролирует сейчас процесс писания истории в той или иной части распавшегося СССР. В этой связи мой вопрос Геннадию Бордюгову. А как с этим обстоит дело в России?
Дело в том, что есть государственный интерес в отношении прошлого, и он понятен. То есть государство заинтересовано в том, чтобы не было использования прошлого для разжигания различных фобий, либо для экстремизма и так далее. У нас сейчас вот этот государственный интерес поднимается ложно. Почему-то многим хочется повторить сталинский опыт и взять под контроль написание учебной литературы или выпуск документальных фильмов и транслировать только лишь один взгляд. Но взгляд не государства, а взгляд определенной группы людей, которые находятся во власти. И тогда возникают перекосы, потому что сразу возникает желание иметь только лишь, допустим, монистический взгляд на наше прошлое, либо не подвергать какой-то критическому анализу такие фигуры, как Сталин, либо такие события, как Большой террор. И, конечно, здесь возникают определенные сложности, а самое главное, когда государство, я бы не сказал не государство, а вот представители данного режима власти вдруг проявляют такой повышенный интерес к этим моментам, это сразу как бы сразу становится непонятным. А что случилось? До этого спокойно шла научная дискуссия, почему вдруг педалируются эти вопросы, что-то здесь не так. И, конечно, сразу, а кто это проплачивает, возникают вопросы, а действительно ли это взгляд всей власти или нет. Понимаете, власть тоже неоднозначна, она как бы тоже пробует почву, и она не хотела бы выглядеть одиозно, как, допустим, выглядел сталинский режим. Но в том-то и дело, что определенные группы историков, либо определенные группы политиков хотят как бы присвоить себе Путина, присвоить Медведева, и взять только лишь одну сторону их деяний и сказать, что вот это только возможно, вот здесь должна и произойти так называемая узурпация взгляда на прошлое.
Историк Геннадий Бордюгов.
Рассказывал Владимир Тольц. В этом месте мы прервем ненадолго передачу «Время и мир» и вернемся к микрофонам после краткого выпуска новостей этого часа.
Все сегодняшние выдержки я взяла из синего ТАССа.
Хотите сказать, что в бюллетенях, выпускавшихся в 30 экземплярах, тема преемника не появлялась?
Документы прошлого. 1948 год. Гадание о преемнике Сталина. Суббота 8:30, воскресенье 21:30. Время московское. После разницы во времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Федеральный политсовет партии «Союз правых сил» выступил в поддержку Михаила Ходорковского. В заявлении политсовета, распространенном накануне пятой годовщины ареста бывшего главы ЮКОСа, дела против сотрудников этой компании названы не имеющими отношения к нормальному судопроизводству. В заявлении выражается уважение Михаилу Ходорковскому и пожелание ему скорейшего выхода на свободу. Психически неуравновешенный человек, ранее совершивший убийство собственной матери, попытался в пятницу захватить самолет, летевший из Сочи в Москву. Никто не пострадал, угонщик задержан. На мировых биржах сегодня продолжалось падение котировок акций. В России торги были приостановлены на ММВБ, биржевой индекс опустился на 13%. Организация стран-экспортеров нефти сократит добычу на 1,5 миллиона баррелей в день. Решение, принятое на экстренной встрече ОПЕК в Вене, призвано остановить падение цен на нефть. Санкции Вашингтона против компании «Рособоронэкспорт» отразятся на отношениях России и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В самой компании американские санкции расценивают как проявление недобросовестной конкуренции. Соединенные Штаты ввели санкции против 12 компаний из 8 стран. Президент России Дмитрий Медведев назначил в пятницу послов в Абхазии и Южной Осетии. Хамовнический суд Москвы признал законным отказ военной прокуратуры реабилитировать польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни под Смоленском. В Чечне в результате взрыва погибли двое военнослужащих, трое ранены. В Урус-Мартановском районе при подрыве двух фугасов пострадали 8 милиционеров. По сообщениям из Сербии, ушел со своего поста престарелый глава Сербской православной церкви патриарх Павле.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир», которую ведет сегодня Ефим Фиштейн. Экологи опасаются, что мировой финансовый кризис становится серьезным препятствием в борьбе с изменением климата, рассказывает Любовь Чижова.
Финансовый кризис может отразиться на мировых программах, посвященных борьбе с глобальным изменением климата. Об этом шла речь в Варшаве на встрече представителей Министерств по охране окружающей среды из 40 европейских стран. В связи с нехваткой средств 8 европейских государств пытаются оспорить пакет реформ Евросоюза по климату. Они просят смягчить требования по сокращению выбросов СО2 в связи с неблагоприятными финансовыми и экономическими обстоятельствами. План Евросоюза не хотят принимать Болгария, Эстония, Латвия, Венгрия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. О встрече в Варшаве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
В Варшаву на неформальные консультации, касающиеся европейского климата энергетического пакета, приехали представители 40 стран. Пакет планируется принять еще до истечения полугодового срока французского председательства в Европейском Союзе, что, с одной стороны, радует защитников окружающей среды, а с другой беспокоит целый ряд стран, чья экономика сильно зависима от твердого топлива. В Польше традиционная экономика в значительной степени независимо от добываемого в польской части Силезии угля, а предусмотренное в пакете сокращение на выброс в атмосферу в странах ЕС диоксида углерода на 20% до 2020 года могут привести к тому, что часть предприятий нужно будет просто остановить. Однако, по мнению эксперта Кшиштофа Рыбинского, борьба с введением таких ограничений в перспективе вообще угрожает стагнации, прежде всего, энергетической отрасли польской экономики, а также производству стали и цемента. В ближайшие 10 лет польская экономика может понести такие огромные потери, связанные с ограничением на выброс СО2, которых мы не в состоянии даже вообразить теперь. По некоторым подсчетам, штрафные санкции за превышение лимитов выброса в атмосферу приведут к банкротству ряда предприятий, а расходы на переход на другие виды топлива лишат их средств развития. Кроме того, кабинет Дональда Туска заявил, что введение пакета приведет к резкому повышению цен электроэнергии и укреплению зависимости Польши и других стран от импортированного в основном из России газа. Именно поэтому во время последнего саммита Европейского Союза в Брюсселе делегация Польши во главе с премьером Туском сформировала так называемую антипакетную коалицию из 8 стран, в которую, кроме, собственно, Польши, вошли также Венгрия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония, Болгария и Румыния. Представители этих стран согласились, что перед лицом всемирного экономического кризиса нужно принимать во внимание общественную экономическую цену введения климата энергетического пакета. Это была цитата. Во времена серьезной нестабильности финансовых рынков и экономики, с которыми мы столкнулись, политика Европейского Союза касательно климата и энергии должна объединять цели, связанные с охраной окружающей среды и необходимость стабильного экономического развития, говорится в совместном заявлении 8 стран. Между тем, во время встречи в Варшаве министр экологии Франции Натали Костюско-Маризе неожиданно заявила, что некоторые опасения Польши обоснованы, поскольку Польша, как и, например, прибалтийские страны, слабо связана с общеевропейской энергетической системой, поэтому нельзя заставлять Варшаву навсегда отказаться от угля. Это была цитата. В свою очередь, комиссар Европейского Союза по делам окружающей среды Ставрос Димас убеждал участников варшавской встречи в том, что для Польши, как и для других стран, европейский пакет в конечном счете счете выгоден.
Деньги,
которые Польша потратит на трансформацию, в Польше же и останутся. Более того, страны, где уровень валового внутреннего продукта ниже среднего в Европейском Союзе, получат дополнительную поддержку. Польша может рассчитывать на 1 миллиард евро в год. По словам Ставроса Димаса, а с этим согласились большинство из 40 делегаций, принимавших участие в неформальной встрече в Варшаве, нынешний финансовый кризис не должен приостановить работы над принятием пакета Советом Европейского Союза и Европейским парламентом. Пакет будет также служить выходу из экономического кризиса. Экономический рост, безусловно, важен, но ведь благодаря предлагаемому пакету наши экономики будут более эффективными и конкурентоспособными, ведь в них будет использоваться значительно больше инновационных технологий.
Good for the economy.
Сказал комиссар Европейского Союза по делам окружающей среды Ставрос Димас. Работы над пакетом должны быть завершены до начала декабря. В это время в Познане пройдет конвенция по климату Организации Объединенных Наций.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Дзяковицкий. Ученые говорят, что опасность глобального потепления климата из-за выбросов углекислого газа в атмосферу не миф. Согласно докладу ООН, к 2100 году из-за потепления 200 миллионов человек могут стать климатическими мигрантами. В докладе говорится о том, что изменения климата спровоцированы человеческой деятельностью. Ученые предупреждают, что до конца этого столетия температура на Земле может возрасти на 4 градуса, что повлечет серьезные изменения планетарного масштаба. Руководитель энергетической компании Greenpeace в России Игорь Подгорный говорит, что у России нет четкой позиции по борьбе с изменением климата.
Я думаю, что говорить так не стоит в любом случае. Самое главное, не стоит рассматривать это как причину, по которой борьба с изменением климата вообще имеет право останавливаться по простой очень причине. Известно, что экономические потери от несвоевременно принятых мер могут оказаться гораздо больше, чем те потери, которые сейчас несет экономика, ну просто вот по каким-то финансовым причинам. И это давным-давно уже показано в работах и в расчетах, скажем, один из самых известных докладов на эту тему, это доклад Штерна, в котором показано, что если меры не будут приняты сейчас, то через несколько десятилетий, скажем, они обойдутся гораздо дороже, чем можно сейчас. Вот это.
Но это говорите вы, экологи, а что думают по этому поводу чиновники разных стран европейских?
Дело в том, что вот эти все климатические переговоры, которые сейчас ведутся, это можно так мягко назвать, такая своеобразная торговля между странами, которая совершенно понятна, на что направлена. Развивающиеся страны хотели бы, чтобы их финансирование развитыми странами было увеличено, так как они говорят, что им тяжело бороться, потому из-за слабости своих экономик и так далее. А развитые страны, конечно же, в свою очередь, не совсем готовы на плечи вот своих экономик взваливать еще какой-то дополнительный груз. И так сейчас уже довольно большие отчисления развитые страны перечисляют вот на борьбу с изменением климата в развивающих. Сейчас на самом деле существует масса предложений разных стран, от, скажем, таких финансово дисциплинированных, как Швейцария. Есть своеобразное швейцарское предложение, есть предложение Норвегии там об устройстве своеобразных аукционов на выбросы. Есть предложение островного государства Тувалу, которое говорит о необходимости ввести дополнительные налоги на морские и авиационные перевозки, перелеты. И сейчас в мире довольно много существует всевозможных предложений, но в данном случае, наверное, действительно можно говорить о том, что пытаются найти какой-то баланс между развитыми и развивающими странами. Естественно, совершенно это, наверное, очевидно. С экономической точки зрения, что все хотят найти для себя наиболее приемлемое решение и наименее тяжелое. Но совершенно глупо размышлять о вреде или о пользе для экономики, если, например, через несколько десятилетий уже, может быть, надо будет не об экономике думать, а о том, как реально выживать. Потому как те последствия, которые мы сейчас уже наблюдаем, они уже очень нам дорого обходятся. Но если, например, сказать о России, только о России, в которой, может быть, не худшая ситуация, вот по оценке Всемирного банка реконструкции и развития, мы уже сегодня несем экономические потери порядка 30-60, ну, такая размытая немножко оценка, но тем не менее порядок можно понять, миллиардов рублей только за счет ликвидации последствий опасных всяческих гидрометеорологических явлений, наводнений, наоборот, там, засух, пожаров там и так далее. При этом вот из этой суммы около 50% как раз на наводнение и приходится. И, скажем, в России рост вот этих опасных явлений, он постоянно наблюдается. И...
Игорь, а в России существуют какие-то государственные программы, направленные на борьбу с изменением климата?
В России очень плохо обстоит дело с какой-то государственной политикой, начиная с того, что в России до сих пор, к сожалению, нету какого-то низкоуглеродного сценария развития экономики, и те сценарии развития энергосистемы, которые существуют, ну, никак нельзя назвать дружелюбными в отношении климата и в отношении всемирной озабоченности вообще этим вопросом, потому как те планы, которые правительство имеет, это в основном планы наращивания мощностей угольной энергетики и снижения, наоборот, доли газа. То есть мы пытаемся идти по пути обратному вообще всему миру. И доля возобновляемой энергетики, которая планируется, она просто ничтожна, несмотря на то, что те же органы правительства, те же министерства, которые разрабатывают программу энергостратегию страны, они сами пишут о том, что уже сегодня четверть всей потребности в энергии экономически выгодно получать за счет возобновляемых источников энергии. То есть экономический потенциал возобновляемых источников, именно экономически, уже сегодня составляет 25% от общего уровня потребления. А технический потенциал, то есть что вообще теоретически возможно использовать, он превышает вообще российское потребление энергии там в 4-5 раз. А если говорить о каких-то политических решениях, их тоже, к сожалению, очень много. Недавно совсем был принят порядок осуществления в России по проектам совместного осуществления в рамках Киотского протокола. А говорить о какой-то государственной политике с изменением климата, информированности населения, ну, мне кажется, я бы вообще даже не стал, потому что не о чем тут говорить сейчас. Самое главное, наверное, одна из ключевых проблем, то, что уровень озабоченности России, начиная от рядовых граждан и заканчивая лицами, принимающими решения, очень низок, и как уровень информированности о проблеме, так и уровень вообще озабоченности и желания эту проблему решать. Потому что вот на ближайших переговорах в Польше, в Познане, которые состоятся в декабре, насколько нам известно, у России не будет какой-то четкой позиции. Может быть, они будут, конечно, не самыми важными, а определяющими будут вот следующий год Копенгаген, тоже через год 2009 года, когда будет новое какое-то четкое, ну, скажем так, на смену Киотскому соглашению новое какое-то будет принято. Но вот пока на всех переговорах от России не приходится ожидать какой-то четкой позиции, что, безусловно, конечно, нужно менять, потому как, ну вот на сегодняшний момент, если не брать страны Евросоюза, мы являемся на третьем месте, мы по выбросам парниковых газов в атмосферу после Штатов и Китая.
Рассказывал Игорь Подгорный. Руководитель Центра социальных инноваций Института экономики РАН Евгений Гантмахер рассуждает о связи мирового финансового кризиса и экологических программ и предполагает, что возможное снижение объемов промышленности как раз и приведет к существенному уменьшению энергозатрат.
Кризис на самом деле как раз способствует, допустим, увеличению энергосбережения, вообще более эффективному использованию ресурсов. Просто объективно кризис этому способствует. И в этом смысле экологи должны быть довольны. Потому что если мировая экономика из этого кризиса выйдет, ну, скажем так, не потеряв свои принципы основные, то она будет намного более экологична, чем та, которая была сейчас. Это очевидно. А если говорить о каких-то просто затратных экологических программах, не знаю, там, сохранение подвидов каких-нибудь животных, ну, возможно, что здесь какие-то могут быть проблемы. Разные влияния кризиса на экологические дела.
Говорил руководитель Центра социальных инноваций Института экономики РАН Евгений Гантмахер. Экологи считают, что сворачивать программы по борьбе с изменением климата из-за финансового кризиса не стоит. Как раз сейчас эффективная энергополитика может существенно сэкономить расходы государств. К примеру, по оценкам Всемирного банка, из-за непродуманной траты энергии Россия теряет более 30 миллиардов долларов в год.
Материал подготовила Любовь Чижова. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Изучение образа жизни и поведения человекообразных обезьян – это одно из важнейших направлений современной зоологии, которым занято несколько исследовательских центров по всему миру. Один из таких центров находится в столице Чехии, Праге. В первой передаче, посвященной изучению поведения приматов, профессор Карлова университета Марина Ванчатова рассказывает о проблемах и опасностях во время наблюдений за человекообразными обезьянами, о причинах их агрессивности и о других особенностях работы приматологов. С Мариной Ванчатовой беседует наш автор Ольга Орлова.
Человекообразные обезьяны, которые общаются с человеком регулярно в зоопарках, в питомниках, психически можно говорить о том, что они более развиты, и общение с человеком на них влияет в этом смысле благотворно? И влияет...
Нельзя сказать, что они более или менее психически развиты. Каждый из них приспособлен для своей среды. То есть, если, скажем, мы возьмем шимпанзе из зоопарка, который прекрасно решает задачи, которые мы перед ним ставим, сложные эксперименты, и мы его отвезем в Африку, то, скорее всего, этот шимпанзе или эта шимпанзе, самка шимпанзе, погибнет в течение нескольких дней.
Будет беспомощна.
Будет беспомощна, потому что она не приспособлена к той среде. Она не знает ее, она не знает растения, которые можно употреблять в пищу. Она не знает, как избегать нападения хищников, что ее там подстерегает и так далее. Наоборот, шимпанзе, которого мы поймаем теоретически в Африке и привезем в лабораторию, оно прекрасно себя чувствует и прекрасно решает задачи, которые перед ним ставит жизнь в природе, но тем не менее оно будет плохо приспособлено для жизни в лаборатории, пока не привыкнет. Просто каждый из них приспособлен для той среды, в которой он вырос, и ведет себя адекватно той среде, в которой он вырос. Это то же самое, если бы вы сейчас русскую девочку маленькую из детского садика оставили одну в джунглях. То же самое будет, если, например, сейчас существует много различных общественных организаций, которые не согласны с содержанием, например, шимпанзе в зоопарках и говорят, давайте их опустим обратно в природу. Это совершенно невозможно, потому что такие животные не приспособлены, они не умеют жить в природе, и там их ничего не ждет, кроме как смерть.
Марина Алексеевна, а по каким параметрам сравнивают животных?
Все зависит от того, какую цель своего исследования вы перед собой поставите. Например, если вы сосредоточитесь на то, как используют орудие. Там или смотрится спонтанное использование орудий из тех предметов, которые имеются в лаборатории или в зоопарке, или им предоставляются какие-то экспериментальные условия, где им необходимо что-то сделать и использовать при этом орудие, и анализируется, как они используют, как быстро, какой рукой, какие различия в использовании или изготовлении орудий в разных группах шимпанзе, например, в разных зоопарках. То же самое можно наблюдать в природе, там сравнивают, если общие черты или различные черты использования тех или иных орудий в последнее время. Появилось много данных, которые говорят, что мы можем говорить не только о генетическом наследовании различных поведенческих реакций, но то, что касается прежде всего орудийной деятельности, что в разных популяциях шимпанзе в природе существуют различия, которые носят культурный характер. Поэтому говорится культуры шимпанзе, то есть поведение, которое не передается генетическим путем, поведение, которому эти животные учатся, и поведение, которое отличается, хотя результат общий, но сам процесс отличается в разных популяциях одного и того же вида. То есть, например, когда бы мы сравнили такое поведение с человеком, мы можем говорить о разных диалектах языка, корень языка общий, но тем не менее, скажем, москвичи говорят с одним акцентом, в Поволжье говорят с другим акцентом, но все они говорят русским языком. То есть тот акцент, который они используют, это культурное наследие того или иного региона. То же самое мы можем говорить, сравнивая поведение, например, шимпанзе в разных популяциях в Африке одного вида или одного подвида, и мы видим, что они, например, в разных ситуациях работают по-разному для достижения одного и того же результата. Например, разбитие ореха, раскалывание ореха в очень твердой кожуре часто используется многими группами шимпанзе, многими популяциями, которые живут в природе, но способ, как они этого достигают, он отличается в разных группах, в разных местах, в разных странах, в разных участках леса. Мы можем в этом случае говорить о культурных традициях.
Вы имеете в виду, что в разных средах обитания, где живут шимпанзе, разные группы шимпанзе, родители, допустим, обучают малышей разному способу разбить орех?
Способы отличаются, но родители обычно не обучают своих детенышей.
А кто обучает?
А детеныши учатся от родителей, наблюдая за родителями. Как они это делают? Известно всего 2 или 3 случая, когда казалось, что мама показывает малому шимпанзенку, как разбить камнем орех. Но на самом деле, чтобы родители обучали детенышей, такого нет. Обычно это происходит так, что мама ест орехи, детеныш сидит около нее
и смотрит, как, она,
смотрит, как она делает. Она ему обычно дает попробовать маленькие кусочки. Он может разбирать кожуру этих орехов, играть с ними. И постепенно может брать в руки предметы, которыми эта мама делает. И не только мама, но и папа, например. Постепенно этому обучается, наблюдая за процессом поедания орехов родителями. Но этот процесс очень длительный. Что касается именно раскалывания орехов, то он длится, может быть, 5-6-7 лет. Во-первых, маленький детеныш, у него еще нет такой силы в руках, чтобы он с одного удара разбил орех и не с двух, и не с трех, и не с пяти. То есть там нужно, чтобы и мозг созрел, и моторика руки развилась хорошо, и чтобы было достаточно силы у этого шимпанзе. И они обычно учатся успешно, бывает, перед достижением половой зрелости. Детеныш учится от родителей, но родители не учат детеныша.
А вот вы знаете, детские психологи на примере детей, взрослых и людей часто напоминают, что личный пример родителя, его образ жизни, значит для воспитания ребенка намного больше, чем все нотации и правила, которые мы можем ежедневно транслировать и убеждать его в том, что надо делать так, а не эдак. Но если мы сами так не делаем, то это не приводит к положительному результату. И если ребенку ничего не говорить, но он каждый день наблюдает жизнь своего родителя, это намного эффективнее. В данном случае, на примере шимпанзе, видимо, это правило практически железно работает, так?
Да, да, можно так сказать. В любом случае, естественно, поведение родителей в семье, прежде всего то, которое родители как бы делают без уведомления, как они общаются муж с женой в семье, как они общаются по отношению к детям, грубые ли они, не грубые, какие слова они используют. Все эти признаки поведения детеныш впитывает как губка. Детеныш человека или детеныш обезьяны, в этом случае это почти одно и то же.
А вот применительно к обезьянам можно такое сказать, что у них существуют разные типы семейных отношений?
Естественно, каждый животное ведет себя по-разному, и можно наблюдать даже в одной группе различия, например, по отношению матери к детенышу. Мы наблюдали две самки орангутанов в зоопарке в Честере в Англии, и у них у обоих самок были в одном и том же возрасте детеныши. Разница там была месяц или два. И вот одна была очень заботливая мама, она без конца этого детеныша держала на руках, постоянно о нем заботилась, и он постоянно был у мамы, спокойный, не плакал, ничего. А вторая была такая мама небрежная, она его откладывала очень часто на край гнезда, на землю около себя. И этот детеныш быстрее научился ходить, чтобы приполз обратно к маме, в отличие от того, которого мама постоянно опекала и берегала. Потом, через год, мы видели, что поведение этих детенышей, что физическое развитие этих детенышей как бы сравнялось, но тем не менее в первый год жизни тот детеныш, которого мама оставляла очень часто самого, он развивался намного быстрее, чем тот детеныш, которого мама постоянно держала на руках. И было видно, как существуют две самки, две педагогические системы. Но теперь вопрос, что лучше, оберегать детеныша, чтобы с ним ничего не случилось, или наоборот, давать ему как можно больше свободы, чтобы он научился как можно быстрее ориентироваться в жизни.
Наверное, на этот вопрос можно получить ответ, когда они все-таки вырастут. Год — это слишком маленький отрезок, чтобы сделать выводы.
Первый год жизни развитие идет очень быстро. И все эти изменения, они налицо практически немедленно.
Ну, а вы как исследователь, как ответили на этот вопрос?
Мы не знаем. Себе. Потом они сравнялись. Мы не знаем, что будет с ними дальше, потому что обычно эти обезьяны, они потом уходят в другие зоопарки, потому что существует программа, которая регулирует размножение человекообразных обезьян в зоо, составляет пары, чтобы там не было родственных связей. Но, тем не менее, когда мы наблюдали этих самок, то там были совершенно разные подходы к детенышам. Причем это наблюдалось и у шимпанзе. Леонид Саныч Фирсов в свое время опубликовал в журнале «Наука и жизнь» очерк о родительском поведении двух самок шимпанзе, которые у него были, Гамма и Сильва, и назвал статью «Две мамы, две педагогические системы». Там тоже было совершенно противоположное отношение к детенышам.
Немецкая и французская педагогическая школа.
Может быть и так. Вопрос в том, что для ребенка лучше. Опека? Да, тогда может быть меньше травм, еще что-нибудь. Но с другой стороны, будет ли этот ребенок достаточно социален?
То есть у обезьян, у детенышей та же самая проблема существует?
Та же самая проблема. Детеныши опекаются родителями, Потом они начинают быть более самостоятельны, уходят. Детские игры существуют в группах приматов, не только человекообразных обезьян. Они знакомятся со сверстниками, они учатся осваивать среду, учатся лезть по деревьям, прыгать. Учатся устанавливать какие-то связи. У многих видов обезьян поддерживаются на протяжении всей жизни родственные связи или дружеские связи. Шимпанзе организуют альянсы и коалиции, которым помогают, например, пробраться на первую ступеньку иерархии с помощью своих коллег, своих братьев, своих друзей.
А у них есть понятие семейного клана?
Есть понятие семейного клана. У шимпанзе как бы ядром группы является самка с несколькими детенышами. Обычно такие самки 2-3 дружат, скажем, если бы мы пользовались терминологии человеческой, они проводят время вместе, детеныши вместе играют, потом они вырастают, и самцы начинают искать свое место, какой же из них альфа, какой же из них бета, какой же из них гамма. Но часто бывает так, что существует всегда один самец, который определяет жизнь в группе, и он постепенно стареет, и молодые всегда пытаются попробовать, а настал ли наш час занять его место, ведущее место в группе. Но бывает, что молодой не очень опытный самец, или он может быть сильнее, чем тот, который уже стареет, но еще у него нет таких социальных связей. И часто он пробивается на первое место в группе именно с помощью своих партнеров по коалиции.
Марина Алексеевна, ну, расскажите, во что играют малыши? Есть ли понятие игрушек у детенышей обезьян?
Ну, они играют прежде всего между собой. Гоняются друг за другом, прыгают, толкаются, кусаются. Причем кусаются не так, чтобы серьезно кого-то поранить, а именно игры. То есть они как бы учатся своей будущей самостоятельной жизни в подвижных играх. Естественно, в зоопарках или в лабораториях им дается множество игрушек, но там нужно всегда учитывать, чтобы это было не опасно для них, то есть им не даются медведи, у которых можно вытянуть глаза, как пуговки. Они умеют играть очень обычными предметами, так как дети в Африке, у которых нет игрушек плюшевых из магазина, они тоже учатся играть кусочком дерева, какой-то веточкой. То же самое делают и обезьяны, и приматы.
Фрагмент, подготовленный Ольгой Орловой, завершает этот выпуск передачи «Время и мир». Составил и вел его Ефим Фиштейн. Режиссером была Наталья Аркадьева. Мы прощаемся с вами до следующего вторника.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменилось российское общество за 5 лет, прошедших после ареста Михаила Ходорковского? Об этом говорим с исполнительным директором Движения за права человека Львом Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дмитрий Анатольевич, не позорьте нас, не позорьте нашу страну.
Конечно, Международная космическая станция поражает.
В обмен на игрушечные пистолеты, автоматы и ружья курдские дети получают куклы, игры и книги.
Этот кризис пройдет, и Америка выйдет из него с куда более здоровой финансовой системой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».